Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данил, привет.
Ксюш, привет. Сегодня у нас в подкасте довольно много ядерных и антиядерных новостей, заявления разных людей в России по этому поводу, также много зерновых новостей. Потому что, как многие и предполагали, в том числе ваш покорный слуга, Россия как-то так вот поняла, что и без нее попробуют эту зерновую сделку по помощи Украине в продаже ее сельхозпродуктов продолжать. Еще есть новые санкции Британии против российских бизнесменов. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с сводки обстрелов, боевых действий. Ксюш, расскажи, что известно.
За минувшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областей. От дронов удалось уберечь Днепропетровскую область. Одно попадание шахеда было в Черкасской области. За ночь силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 6 таких дронов «Камикадзе». Ночью и утром россияне снова обстреляли Никополь. По предварительным данным, люди не пострадали, а масштабы разрушений уточняются. В Харьковской области обстреливали Купинск, Волчанск и населенные пункты Купинского, Чугуевского и Харьковского районов. Там в результате российского обстрела ранение получила 25-летняя женщина и двое ее детей – 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, а дети находятся в тяжелом состоянии. В Донецкой области ночью был артобстрел Торецка. Там повреждены дома, хирургическое отделение и роддом. Продолжаются также активные боевые действия в Херсонской области. Российские военные продолжают обстреливать недавно освобожденные села. Зафиксированы многочисленные повреждения и уничтожение гражданской инфраструктуры. Ну а на тех территориях, которые все еще оккупированы, продолжается буквально террор местного населения. В частности, в полицию поступают заявления от жителей сел Скадовского района о том, что в их дома самовольно заселяются российские военные и пользуются их имуществом. А в поселке Лазурное тем временем местный коллаборационист, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию, захватывает пансионаты для заселения туда российских военных. А кроме того, сообщалось о том, что там же, в Лазурном, россияне на БТРе заехали на территорию местного кафе, где повредили имущество и похитили кемпинг. Ну а в самом оккупированном Херсоне сегодня прогремели взрывы, об этом сообщает канал «Суспільне Херсон». Российское государственное агентство РИА Новости при этом утверждает, что это украинские войска якобы выпустили по Херсону 18 ракет. Сообщается о том, что 6 ракет «Хаймарс» якобы упали в районе Антоновского моста. Тем временем в Киев прибыл с визитом министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. Об этом испанский дипломат написал в Твиттере. Только что прибыл в Киев, чтобы передать приверженность, поддержку Испании, народу и правительству Украины в защите ее суверенитета, мира и свободы, а также поддержать и поблагодарить сотрудников посольства Испании в Украине за их работу, написал Альварес. Ну, и я так понимаю, что он заявил уже о какой-то помощи.
Да, и о помощи Испании Украине объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. У них был совместный брифинг вместе с Хосе Мануэлем Альваресом. И по словам Кулебы, который, я так понимаю, подтвердил испанский министр, Испания передает новый пакет военной помощи Украине, который включает батарею зенитно-ракетного комплекса «Эспайд», системы ПВО «Хоук», противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним. И вот что сказал Кулеба: «Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею ЗРК а спайды, ракеты к ней». Ну, вот то, что я все перечислил, говорит и Кулеба. Также министр отметил, что решение Испании передать системы «Хоук» несколько недель назад стало сигналом для других стран начать поиск систем «Хоук» для их передачи в Украину. Это существенная очень помощь, конечно, потому что это то самое ПВО и борьба, в том числе с беспилотниками, с ракетами, которая сейчас очень Киеву нужна. Ну, о другой военной помощи, в частности, от Соединенных Штатов, мы еще скажем, а пока вернемся к тому, что происходит на оккупированных территориях Украины, и к атомной теме. Начну я ее с сообщения о том, что российские войска по данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, ведут строительные работы на территории Запорожской атомной электростанции, причем строят они что-то там на площадке хранилища отработанного ядерного топлива. Очевидно, что это нарушение норм ядерной и радиационной безопасности, потому что сначала там все надо это согласовывать, дальнейшее строительство и так далее. Ну и помимо этого, украинская инспекция сообщает, что сотрудников станции не допускают к месту проведения работы. Непонятно, что они там строят, а вдруг это военный объект. Я напомню, что Запорожская АЭС была захвачена российскими военными сразу вскоре после вторжения в Украину, и с тех пор она подвергается обстрелам. Стороны обвиняют в этих обстрелах друг друга, но российскую военную технику видели достаточно регулярно на территории ЗАЭС. Есть множество снимков, которые это доказывают. Ну и МАГАТЭ призывала после того, как оно обследовало ситуацию на ЗАЭС, создать вокруг нее безопасную зону. Ну, ничего безопасного в ядерной проблематике Россия явно не собирается создавать. И более того, все наоборот. Во всяком случае, по данным «Нью-Йорк Таймс», которая сегодня опубликовала статью о том, что российское военное руководство в октябре проводило совещание, на которых обсуждалось, как и где Москва могла бы использовать тактическое ядерное оружие в Украине. Многие источники из числа американских чиновников сказали это «Нью-Йорк Таймс». Ну и это было вроде бы дело только военных, и сам Путин, президент России, не обсуждал это на этих совещаниях, не участвовал в них, но это все может быть не просто словами. Я напомню, что буквально только что заместитель председателя Совбеза России и бывший президент страны Дмитрий Медведев сказал, что да, вот мы тут можем применить ядерное оружие, если у нас попытаются отобрать территории, которые мы захватили. Все это вполне возможно сподвигло Москву на то, чтобы все-таки чуть-чуть поменять риторику и не так уже пугать и напрягать мир, потому что можно же что-то в ответ на эти пугалки получить. И сегодня российский МИД выпустил заявление, в котором говорится о том, что Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой никогда не может быть победителей, и говорит, что Россия, как член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности. И вот тут явная дальше ответочка Медведеву. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. Дело в том, что именно на ядерную доктрину ссылался Дмитрий Медведев в своих рассуждениях о том, что Россия может нанести ядерный удар. Но, в свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу обвиняет Запад в том, что он вроде как готов разместить ядерное оружие на территории Украины. Шойгу говорит, знаем о попытках Киева создать грязную ядерную бомбу, то есть еще с этой темы не слезли. А также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.
Ну, Дмитрий Медведев, надо сказать, вообще сейчас находится, по всей видимости, в состоянии крайней тревожности и возбуждения. Он написал еще один пост в Телеграме, в котором допустил отмену моратория на смертную казнь в России, в частности, для предателей и диверсантов. А по словам Медведева, в России начали действовать, цитата, «жовто-блакитные диверсанты, которые не согласны с политикой России». И дальше расширенная цитата из его поста. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ теракты и диверсии. Он откликнулся таким образом на происшествие в Уфе, где на 2 месяца суд арестовал 4 студентов, которых обвиняют по делу о теракте. Студентам 17-18 лет. По информации пресс-службы суда, обвиняемые как минимум 5 раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против войны в Украине. И вот Медведев заявляет о том, что к предателям и диверсантам можно приравнивать и россиян, которые поджигают военкоматы и разрушают иные государственные объекты. Еще одна цитата. «Приговор таким негодяям во время Второй мировой войны был один. Расстрел без суда и следствия», напомнил Медведев, «прямо на месте преступления. Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военном военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни». Конец цитаты. Ну, то есть совсем его понесло уже.
Да, но, видимо, все-таки 2 ноября 2022 года – это такой день пни Медведева, потому что очень лояльный Кремлю и всяческой другой власти председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который, ну, нельзя его заподозрить никак в каких-то сильно критических настроениях в отношении Кремля, буквально окоротил Медведева, потому что прореагировал именно на это его высказывание, написав в своем телеграм-канале: «Возврат к смертной казни в России при действующей Конституции невозможен. Такую позицию публично отстаивает председатель Конституционного суда Зорькин». Очевидно совершенно, что это ответ Андрея Клишаса, который, ну, очень хорошо с самыми разными местами чувствует настроение во власти, он отражает общее сейчас, наверное, беспокойство самых разных ветвей российской власти к разгулявшемуся Медведеву.
Ты уже упоминал сегодня министра обороны России Сергея Шойгу. Сегодня проходит заседание совместной коллегии военных ведомств Беларуси и России под руководством как раз Шойгу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Коллегию проведут с помощью видеоконференц-связи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию попыткам фальсификации истории. О чем конкретно идет речь, правда, не уточняется.
Ну, видимо, они будут противодействовать попыткам фальсификации истории с помощью ракет, вертолетов и так далее. Мы уже фиксировали белорусское участие, очевидное, в российской войне против Украины. Кроме того, сегодня Минобороны Беларуси заявила о том, что готовятся очередные российско-белорусские учения на 23-й год вроде как, которые еще больше будут способствовать как бы объединению военных структур двух стран. Ну, в общем, уже более или менее понятно, что у Беларуси есть такая не слишком пассивная роль в войне России против Украины. При этом понятно, что обе страны, Россия и Белоруссия, пытаются вот этим вот сотрудничеством придать себе серьезный вес. Вес, тем не менее, России, например, в других делах, в частности, в ее влиянии на так называемую зерновую сделку, которая гарантировала Украине вывоз ее сельхозпродуктов для продажи, довольно мал. То есть Россия совсем еще недавно на выходных сказала, что выходит из этой сделки, а сегодня Владимир Путин сказал, что Россия возобновляет участие в этой сделке. Он сказал, что Турция выступила посредником, что получили некие гарантии. Украина при этом не то чтобы вот прям подтверждает эти новости, но Путин говорит, что через Турцию Россия получила некие гарантии, что коридор морской не будет использоваться для там атак или там для провоза оружия и так далее. В общем, говорит Путин, что по линии Министерства обороны России получена информация от турецкой стороны, что такие заверения Украиной даны. Поэтому мною, говорит Путин, даны указания возобновить наше полноценное участие в этой работе. Я видел комментарий британского министра иностранных дел, который сказал, что Путин, собственно, отказавшись в выходные от продолжения участия России в зерновой сделке, выстрелил себе в ногу, потому что сразу же понятно, что это большое влияние на продовольственный рынок и ухудшение отношений России с теми странами, которые ждут поступления продовольствия.
А я все думаю, почему Путин все время употребляет пассивный залог. Мною было дано указание, ну и так далее. Нам надо так подкаст вести, нами будут прочитаны новости.
Ну, несмотря на то, что Путин ставит себя все время в пассивный залог, он все-таки продолжает пытаться быть активным, говорит, что если Украина будет нарушать условия зерновой сделки, то Россия будет готова поставить весь объем зерна, который до сих пор был поставлен, я цитирую сейчас, с территории Украины, в адрес беднейших стран, причем поставим безвозмездно. То есть он собирается украсть украинское зерно полностью и раздать его бедным, как некий Робин Гуд. Ну, на самом деле, я думаю, что про его Робин Гудство все более или менее понятно.
А вот еще про Робинов Гудов. Президентский фонд культурных инициатив утвердил список проектов, которые получат почти 1 000 000 000 рублей на культурную интеграцию в единое культурно-историческое пространство оккупированных регионов Украины. Ну, конечно, в официальной формулировке там никаких оккупированных нет, они уже свои, российские. На это обратило внимание издание «Сирена». Самый большой грант, 109 миллионов рублей, получил фестиваль «Русское лето за Россию». Угадайте, как написано «за», конечно же, через «Z». Его заявитель, экспертный институт социальных исследований, указал, что цель проекта – сохранять идентичность и строить будущее России вопреки стремлениям Запада отменить русскую культуру. Вот все время что-нибудь вопреки. Нельзя просто так развиваться, надо обязательно вопреки кому-то или чему-то. Фестиваль классической школьной литературы поколения Z получил 35 миллионов рублей. Его организаторы планируют развивать театральное искусство в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, а также в приграничных регионах России для восстановления культурной связи России и Донбасса через развитие личности подрастающего поколения. Конец цитаты. 29 миллионов рублей получил исторический проект «Русский Азов», авторы которого намерены сделать так, чтобы вот это название «Азов» не ассоциировалось, как они говорят, с националистическим батальоном. Но и, конечно, не остался без внимания глава Чечни Рамзан Кадыров. Его проект «Сыны Чечни на страже российской державы» получил 20 миллионов рублей.
Да, распилят, наверное, знатно. Ну, посмотрим, в общем, насколько им удастся после всех этих убийств, изнасилований, ограблений и всего того, о чем мы рассказываем последние 8 месяцев, как-то так склонить тех людей в сторону русской культуры. Я думаю, что гораздо более эффективными являются другие шаги, например, те, которые предпринимает Запад по помощи Украине в освобождении ее территории. В частности, по последним данным Пентагона, Соединенные Штаты с конца февраля поставили Украине уже 202 артиллерийские системы. Также Киев получил более 1 000 000 артиллерийских снарядов. Об этом мы уже рассказывали. Ну и в недалеком будущем США рассчитывают предоставить Украине системы Vampire, которые могут быть использованы против беспилотников. Об этом сообщает сегодня Defense News со ссылкой на представителя Пентагона Пэта Райдера. Ну и система Vampire – это установка для запуска ракет с лазерным наведением, причем установку можно легко закрепить на кузове гражданского грузового автомобиля. Ракеты можно использовать против наземных и воздушных целей, включая использование против боевых дронов. Вполне возможно, что в следующем году уже получит Украина эти системы. Кроме того, США запустили в Украине процесс по помощи в разминировании стоимостью примерно почти 50 миллионов долларов. Сегодня об этом сообщил Госдепартамент США, и эти деньги выделены компанией Tetra Tech из Калифорнии для оказания срочной гуманитарной помощи Украине в разминировании, как я уже сказал. Действительно, очень много мин на украинской земле, в том числе в тех местах, где эта земля уже освобождена от российских войск, и работа предстоит большая.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Очень много сегодня в ней сообщений. Ну, некоторые из них вам уже известны. Я рассказала о том, что произошло в Уфе. Также Басманный районный суд Москвы на 2 месяца заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной, гражданку Украины, Наталью Вовк. Об этом медиазоне сообщили в пресс-службе суда. Срок ареста начнет исчисляться с момента ее экстрадиции или задержания в России. Вовк обвиняют по делу об убийстве, совершенном общеопасным способом по предварительному сговору и по мотивам политической вражды. Вы помните, как моментально было раскрыто это убийство. Очень многие политические убийства в России не раскрываются годами и даже десятилетиями, а тут просто на следующий день они рапортовали уже, что все раскрыто. И по версии следствия, Наталья Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью. Она следила за Дарьей Дугиной Дудиной, проследила за ней на парковке фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарова и привела бомбу в действие. Совершив управляемый подрыв, по данным ФСБ, Вовк уехала в Эстонию. Ну вот теперь сообщается о том, что ее заочно арестовали. Также сегодня стало известно о том, что задерживают за антивоенное высказывание не только в России. В аэропорту Алматы при попытке вылететь в Бишкек задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову по делу о военных фейках. Об этом она сама написала в своем телеграм-канале «Баба Яга против». По словам журналистки, у нее забрали паспорт в зоне таможенного контроля, позже ее сняли с рейса и задержали. «У меня стоит ограничение на выезд из Казахстана, только непонятно на каком основании», добавила Балтатарова. Она говорит о том, что поводом для уголовного дела стали ее посты о войне. Один из них – это ссылка на твит Максима Каца, который начинался словами «Ужас какой! Сбросили авиационную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, а там укрывались дети». Но не только этот пост и перепост, а и другие были. Ну и еще одно сообщение в этой рубрике. Тверской районный суд Москвы назначил 10 тысяч рублей штрафа журналисту Сергею Пархоменко из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях. Об этом сообщает корреспондент Сота Вижн из зала суда. Пархоменко признали виновным в нарушении порядка деятельности СМИ иностранного агента. Какие именно посты стали поводом для административного дела, не уточняется. Нужно напомнить, что это уже третий штраф, который назначают Пархоменко именно по этой статье. Первые два решения суд вынес в июле и в сентябре.
Если же говорить о западных санкциях против России, то они тоже продолжаются, как и вот репрессии в России против антивоенного движения. Ну, в частности, если говорить о британских санкциях, то Лондон ввел новые санкции против 4 российских бизнесменов. Например, основателей группы «Евраз» Александра Абрамова и Александра Фролова, а также гендиректора татарстанской фирмы «Таиф» Альберта Шигабуддинова и сына первого президента Татарстана, гендиректора «ТАТ-Автодор» Арата Шаймиева. Некоторые из них являются партнерами Романа Абрамовича, в частности, например, Абрамов и Фролов сотрудничали с Абрамовичем. И всего на данный момент Великобритания ввела блокирующие санкции против более чем 120 крупных российских предпринимателей. И у Абрамова и Фролова, против которых сейчас ввели санкции, в Британии есть инвестиции и недвижимость, которые оцениваются в 100 миллионов фунтов стерлингов. То есть это не пустое решение, людей реально лишают домов, денег и так далее. Ну вот очевидно, что продолжается санкционное влияние на Россию, несмотря на то, что уже разные страны говорят, что не надо новых вводить, надо прежние исполнять. Но, тем не менее, видно, что богатые люди из России, лояльные Кремлю, будут дальше страдать.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.